смотритель маяка.
На 101.4 FM программа «Смотритель маяка». Я приветствую всех наших радиослушателей. Глеб Ударин, Карина Лоян.
Всем привет.
Сегодня мы поговорим об учебе.
У нас
тоже сентябрь, да, у нас тоже учебный год начался.
Да, у нас сегодня в гостях заведующая кафедрой иностранных языков и методики их изучения ВятГУ Татьяна Щербакова и учитель английского языка школы номер 27 Мария Русинова. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, об изучении иностранных языков сегодня поговорим. Тема животрепещущая. Я думаю, она интересует не только школьников, не только студентов, но и людей постарше. Во всяком случае, учить иностранные языки никогда не поздно. Я вот к программе, когда готовился, воскресил свой аккаунт в Duolingo. И он тут же начал засыпать меня сообщениями. Ну, то есть так вот, тормошит, да, нельзя расслабляться, надо постоянно чем-то заниматься. Да. Вообще, подобные приложения типа Duolingo, вам знакомы они, да?
Конечно.
Они эффективны, они действенны, стоит тратить на них время?
Конечно, безусловно. Вообще все современные средства, которые у нас есть, современные технологии, я имею в виду, это абсолютно великолепное подспорье для изучения иностранного языка. Ну, что вы делаете в Duolingo, когда вы сами им пользуетесь? Прежде всего, лексический запас,
да,
слова повторяете, какие-то новые учите, синонимические ряды выстраиваются и так далее, и так далее. Несомненно, это то, чем надо пользоваться при изучении иностранного языка.
Но это как дополнение или это можно брать как основу?
Нет, конечно, я считаю, что это все-таки дополнение.
Я напомню номер телефона 67-66-33. Если у вас возникнут вопросы к нашим гостям, вы можете задать их, набрав этот номер, либо оставив их в нашей группе ВКонтакте «Радио Маяк» в Кирове, где идет прямая видеотрансляция. Также нас можно смотреть на официальном сайте КТРК «Вят». Я думаю, что могут возникнуть вопросы. Я почитал разную литературку, вот, и выяснил, что изучение языков развивает те области мозга, которые отвечают за его самые сложные исполнительные функции. Например, переключение между различными задачами, планирование, рассуждение, решение проблем, фильтрация информации. Это действительно так. И вообще, изучать язык можно и нужно не только для того, чтобы знать язык, а что-то еще это дает?
Конечно, изучение иностранных языков – это лучшая профилактика Альцгеймера. Поэтому, если вы хотите сохранить свой мозг в хорошем рабочем состоянии до глубоких лет, то пора начинать изучать иностранные языки. Математика и иностранный язык – вот это две профилактические, скажем так, два вида занятия, которые вам в этом помогут.
Ну вот, я так мотивирую детей, говорю: дети, зачем изучать языки? Вот для того, чтобы у вас не было Альцгеймера. Это я прямо вот говорю старшеклассникам.
Дети понимают, что это
работает? Дети уже знают, да, что это такое, и, в общем-то... Ну, понятно, пока им это не надо, но тем не менее.
Нет, ну и понимаете, ведь изучение иностранного языка, еще египтяне говорили о том, что сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Ведь изучая язык, ты изучаешь не только сам язык, но ты изучаешь и культуру, и литературу, и все, что связано с этим. Ты изучаешь, как живут другие люди. Да, ну, не говоря о том, что иностранный язык откроет тебе двери всего мира, и ты человеком мира становишься.
Но если вернуться к Альцгеймеру, в каком возрасте не поздно еще заняться профилактикой, да, так скажем, я имею в виду изучать язык?
Тут нету каких-то, как бы, в любом возрасте абсолютно можно заняться этим.
Ну, а вот само постижение вот этой науки, оно в более преклонном возрасте дается с трудом или...
Ну, это сложнее уже. Да? Чем старше, тем сложнее изучать язык во всех аспектах его.
А в чем проблема? Память?
Да, память... чисто физиологические какие-то, в том числе уже изменения. Сложнее будет запоминать слова, сложнее будет выстраивать какие-то высказывания,
ну,
какие-то предложения.
Моменты,
ну,
это
сейчас
тоже,
на произношение это... как бы это уже, да, мы говорим, отходим от того, что вот надо прямо соответствовать стандартам там, британского, американского произношения. Да, сейчас уже говорят о том, что English Franco Lingua, да, то есть язык международного общения, когда произношение не играет такой роли. Ну и мы понимаем, что язык, английский язык, в частности, мы про английский говорим, да, он размывается ведь благодаря тому, что все больше и больше людей на нем говорят.
В разных странах и, соответственно, разное влияние на него.
Ну, я понимаю, но все-таки произношение, я считаю, если ты говоришь на невнятном английском. Я, кстати, самое интересное, что сами англичане иногда говорят так, что вот на слух даже не разберешь, что он там сказал.
Можно вот пример я приведу? Да. Мы были как-то на семинаре, и у нас вела его преподаватель из Оксфорда, Кембриджа, я не помню, откуда ты. И она нам сказала: вы, русские учителя, молодцы, что учите детей межзубным звуком. Это такой чисто английский, да? То есть у нас, говорит, некоторые... У нас, говорит, некоторые англичане даже ленятся их говорить и не говорят. А вы молодцы. То есть, ну, тут есть какие-то моменты.
Но они друг друга понимают, да?
Ну, вот вы знаете, может быть, вы не англичан слушали, а американцев как раз. Да, потому что британский вариант, если это не крайние какие-то случаи, ирландский, шотландский, региональный стандарт, то вот англичан-то как раз их понятно. Это тот язык, которому учат у нас в школах. И это чистый и хороший язык. А вот все остальное, как бы, возможны вариации, которые бывают сложны для восприятия на слух. Или, например, слыхали ли вы когда-нибудь, как говорит индиец на английском языке или китаец на английском языке? Это же не с первой секунды начинаешь понимать, что это английский язык. Ну, потом, так сказать, прислушиваешься, и да.
Точно так же они над нами смеются, когда мы пытаемся говорить по-английски. Мне кажется, для
них
наш акцент точно такой же.
Ну, у них немножко другое отношение к иностранцам, которые говорят на их языке. У них по-другому все, то есть они более так, ну, я бы сказала, так уважительно, и они
понимают, что
они,
да, и восхищаются вообще,
что в принципе люди, да,
изучают
и говорят хорошо.
Да.
Ну ладно, мы говорили про верхнюю планку, давайте про нижнюю немножечко поговорим. А с какого возраста детей можно заставлять зубрить английские слова?
Мне не нравится слово «заставлять». Это...
Я сомневаюсь, что дети по собственной воле...
В современной ситуации, мне кажется, вообще очень неуместно звучит вопрос о том, как мотивировать детей к изучению иностранных языков. Сегодня при наших возможностях интернет, глобальная сеть и вот это все, ты можешь найти себе собеседника в любой точке мира и общаться с ним на иностранном языке, не обязательно на английском, на любом другом. Что касается нижней границы, тут не надо ударяться в крайности и с пелёнок начинать учить детей. Есть такие семьи двуязычные, где ребенок рождается, мама говорит на одном языке, папа на другом, тогда это понятно.
Это естественная
ребенок живет в этой среде. А если вы с 3 лет начнете заставлять ребенка учить какой-то иностранный язык, но вы не сможете обеспечить ему ежедневного общения на этом языке, то это будет именно из-под палки и отобьет весь интерес к языку, и какие-то дальнейшие проблемы вполне возможны. Вообще, так говорят, что 6-7 лет, вот когда ребенок уже у него сформировался
речь, звуки поставлены, родного языка, и дальше уже изучать. То есть это рекомендуют.
Ну, я понимаю, когда у взрослых есть какая-то мотивация, например, поездки в другую страну, либо работа с какими-то иностранными журналами или документами, либо просмотр там каких-то фильмов или сериалов на оригинальном языке. А как... Ну, то есть, вот она мотивация, я хочу смотреть сериалы на оригинальном языке. Я учу язык. Или мне надо съездить там в другую страну, вот я учу язык этой страны. Как ребенка заставить? У него нет подобных потребностей, и как у него вызвать желание заниматься языком?
Ну, вот смотрите, я прямо вот болею английским, там, Великобритании, Англии, то есть, мне это очень-очень нравится, это я люблю, и вот
Beatles.
У меня... Когда родился сын, понятно, что он с рождения впитывал вот это все, но непонятно, я его не учила, да, языку, но он смотрел лет с 2 «Свинку Пеппу», тогда еще не было, слава богу, никаких переводов, она была на английском, и вот он в Ютьюбе смотрел на английском, понятно, он ничего не понимал, но там можно и без понимания хороший мультик, и у него вот это вот, ну, мне кажется, на каком-то на подсознательном уровне это все. Уложилась, а потом мы в 4 года, я его свозила к этой свинке Пеппе в Англию, и он там наконец-то познакомился с ней, все хорошо. И сейчас, потом, понятно, книжки на английском читала, там еще как-то, он потом сам где-то начал, уже ближе к школе там. И сейчас у него, ну вот у него очень, как это сказать-то правильно, у него есть вот это вот языковое какое-то чутье. То есть он не просто заучивает, а он понимает, что, как, и ему легко это учить. Вот здесь, может быть, нужно не учить, а, ну, как бы приучать, что-то показывать, читать.
Но это как одно дело. Другое дело, когда родители говорят, ну, вот я не выучил, давай ты впитывай все вот прям с 3 лет, давай и за меня наверстывай, и за себя.
Это... Нет, ну это вопрос больше к родителям, а не к детям. Да, мы знаем, что некоторые родители пытаются реализовать свои какие-то мечты или избавиться от своих каких-то комплексов своих детям. Тут вопрос не к нам, а к психологам, а может быть и к психотерапевтам. Да?
И к психиатрам.
И к психиатрам, да. Значит, я хочу сказать, как заинтересовать детей. Дети ведь в этом возрасте, они любопытные и любознательные. Им надо дать возможность выбора, показать, познакомить, понравиться. Они ведь в игре все познают и осваивают этот мир. И ведь все курсы для детей маленького возраста, изучение иностранных языков, они построены на игре. Им это интересно, им это нравится. Они, ну, я думаю, сами знаете, что дети готовы по тысяче раз повторять то, что им понравилось. И вот эти же песенки, считалки какие-то, там еще что-то. И весело, непринужденно.
Да.
Идет освоение, то есть на вот в младшем возрасте, когда вот да, 6 лет, даже 5-6 лет, тут не идет речи о том, чтобы им объяснять, вот это present continuous, вот это множественное число. Нет, это просто заучивание, причем не отдельных, ну и отдельных слов в том числе, но и каких-то вот готовых уже таких маленьких считалочек, маленьких фраз каких-то и так далее.
Вот, кстати, про грамматику я хотел поговорить. Прочитал в комментариях к одной статье, там писал молодой человек, дети, по сути, учат язык два раза. Первый как средство коммуникации, второй раз уже в школе на уроках родного языка, как некоторую структурированную материю. Ну, это речь о русском языке, но то же самое и, можно сказать, про язык иностранный, да, то есть детям бесполезно рассказывать там
да.
про грамматику, про правила какие-то и прочее, они все равно это не запомнят.
Да,
да. То есть они учат, вот как вы сказали,
да.
А взрослый может так учить? Я вот терпеть не могу всю эту грамматику.
Но здесь, смотря что нужно взрослому.
Нет, вот если говорить о том, что надо, взрослый хочет начать изучать язык с нуля, да, он все равно начнет с алфавита, со звуков, с правил чтения, с отдельных слов, с элементарных грамматических структур, которые он будет заучивать просто как бы вот наизусть, что London is the capital of Great Britain, да, и по этой модели подставлять уже какие-то другие слова в эту модель, но поскольку взрослый человек, у него абстрактное мышление уже развито, он сможет сразу выстраивать и осваивать эту систему. Дети этого не могут, они с возрастом к этому приходят, да, у них развиваются эти способности.
Классу к седьмому, они восьмому. Уже анализировать.
А и... к этому моменту они уже освоят систему русского языка. И когда им уже значит, рассказывают про иностранный язык, что вот это существительное, а это глагол, а это вот таким образом выстраивают, они уже понимают. До этого момента по большей части это вот все-таки такое... Ну, нельзя сказать, что уж прямо зазубривание и заучивание, но это именно так. Это все-таки больше запоминание каких-то готовых, клишированных и умение подставить в это какой-то новый лексический материал.
Ну, то есть менее осмысленное изучение.
Да, да, да.
То есть взрослому человеку этот метод не подходит, я так понимаю.
Почему?
Ну, хотя бы
почему?
На уровне нет, такого вы, простого общения.
Вы,
там...
вы заучиваете какую-то модель, какую-то структуру грамматическую, вы ее просто, да, и наполняете ее новым лексическим материалом. Тот же London is the capital of Great Britain, вы заменяете, что Moscow is the capital of Russia. То есть, и по этой модели это является этим. И, и пожалуйста, все что угодно. А потом добавляете какие-то прилагательные, оценочные, там, качественные и так далее, и расширяете свою модель, и все.
То есть, по сути, чтобы заговорить на английском, не обязательно заучивать всю грамматику.
Нет, абсолютно нет. И вот эта вся страшная таблица времен 16 и все.
Зачем?
Это,
она
вот
больше
это...
всего пугает и отпугивает людей. Да.
Зачем столько времен в английском языке?
А с другой стороны, все очень логично в английском языке. Все очень логично. Там нет таких сложностей, что прямо вот я всегда детям привожу пример. Вот иностранцы, которые изучают русский, им вот 100 раз сложнее. Чем нам,
конечно.
Которые изучают английский, потому что ну, несложный язык, так вот, если разбирать.
Я вам расскажу пример из своего опыта. Я работала, как-то у меня был такой опыт, я работала в политехническом институте еще в то время на ФАФТе, на факультете, и, значит, я их учила целый год, времена все, значит, мы рассказывали, ну-то со скрипом, где лучше, где хуже, и в конце учебного года я им нарисовала эту табличку на доске, они мне говорят, что ж вы мне, нам сразу-то это не нарисовали, все же понятно, это же система, и эта система.
Но это факт, вот
да.
в чем дело.
И на следующий год уже, так сказать, как бы получив урок на этом, да, я начала с этой таблицы, и как песня прошел весь год.
Ну, мы говорим про технарей, гуманитарии, да. они немножко по-другому все это воспринимают.
Согласна.
Я помню, как я первый раз купил двухтомник...
Бонка.
Бонг, да.
Открываешь... Это вопрос на засыпку. Бонка – это мужчина или женщина?
Я думал, женщина была, нет?
Да, Наталья Александровна.
Вот, поэтому бояться, значит, не стоит.
Нет, то есть можно абсолютно, начинать, да. это
то
самое
есть
главное.
Для общения, там, выехать куда-то в турпоездку и пообщаться с местными, это такие знания.
Вот вы понимаете, это самое главное. Вот я думаю, что у нынешних детей этого нет. И это их главное отличие. Они не боятся сделать ошибку.
Это вот
они не боятся.
Это, да, это самое главное вот, отличие русских от иностранцев. Иностранцы говорят на иностранных языках, не боясь. А мы боимся сказать и сделать ошибку.
Да, вдруг я не то время использую.
Да,
кому
да, да,
какое
да.
дело? Ты говори, ты даже просто слова рядом друг с другом составь, как, знаете, из анекдота «ту-ти-ту-ту».
Два чая в 22-й номер.
Нет, ну вы понимаете, смех смехом, но это абсолютно полностью коммуникативно оправданная фраза. И коммуникация, цель коммуникации достигнута, ему чай принесут в его номер. Все.
Ну, я думаю, что действительно, вот как я общаюсь со своим знанием английского, когда выезжаю куда-то за рубеж, выезжал, ну, не знаю, меня нормально, меня понимали. Во всяком случае, я вспоминаю просто у Артемия Лебедева, знаете, такой дизайнер известный, он в свое время выпустил такую футболку с пиктограммами, там, вилка, ложка, кровать.
Показывать.
То есть ты приезжаешь, вообще язык можешь не учить, просто тыкаешь в пиктограмму пальцем, и люди понимают, что этим надо. Люди всегда поймут, даже если вы неправильно выстраиваете предложение, там, путаете слова и прочее. Если захотят помочь, помогут обязательно. Читал в книге «Магия слова» полиглот и преподаватель Дмитрий Петров описывал ситуацию, когда он взялся обучить своего соавтора основам итальянского языка за 4 дня. Для этого они закупили итальянский еды, вина, включили итальянскую музыку, развесили итальянские картины в комнате, то есть создали такое итальянское пространство. И вот его ученик позже утверждал, что эта обстановка и способствовала развитию и освоению языка, и погружению в него, в его музыку, в мелодику и дух. Эти вещи действительно помогают?
Конечно.
Серьезно?
Конечно.
Ну, нет, вот я 2 года ездила в Финляндию, и я после первого года, когда я приехала, я твердо решила, что я буду изучать финский. Вот я нынче начала его изучать, прошло 5 лет, и я думаю, надо наконец... Ну, я хотела просто...
Ну, это так, по-фински.
Да. И я все-таки начала его учить.
Нет, это, конечно, помогает. Поэтому не зря ведь вот у нас в школах всегда было оформление кабинета иностранного языка. Когда висит карта, где написано все на иностранном языке. На уроке скучно, сидишь ведь, да, глазеешь на это, на все. Тут какие-то статейки, тут какие-то дядьки висят, кто это такие, интересно там. Еще какие-то смена, да, алфавит, просто сидишь на него, смотришь и учишь.
Что-нибудь
конечно,
да останется.
Что-нибудь да останется, да, та же таблица времен, да, или что-нибудь. Что-нибудь да останется, и это, соответственно, ну, как бы вот эта окружающая обстановка, конечно, она будет способствовать и будет помогать. А если вы еще везде наклеите карточки со словами, по квартире по своей стикеры расклеите, и будете ходить и все время на это слово натыкаться, так рано или поздно вы его запомните.
Это я, знаете, вспомнила такой способ есть. В телефоне меняешь язык вообще, ну, то есть на английский, например.
Ну, интерфейс, да, в телефоне, в компьютере, да.
И начинаешь, да? ну, в да? какой-то степени... Ну,
детям я рекомендую все программное обеспечение, которое у них есть на компьютере. Лучше, чтобы это все программы были на английском, потому что это хорошая
да,
такая
это
тема.
Вот такое, как бы, между делом, как бы, ты вроде и не учишь, но ты все время погружен в это, да, знаете, такой был, ну, не знаю, нам, по крайней мере, нас учили метод соленого огурца. Огурец ведь, когда помещают в рассол, он, может, и не хочет быть соленым, но он вынужден им стать. Поэтому, как только человек оказывается окружен иноязычным каким-то окружением, то он хочет, не хочет, но он... Да, поэтому мы всегда говорим, что изучение иностранного языка, конечно, это среда иноязычная. И в Европе как учат языки? Захотели испанцы выучить английский язык, они поехали в Англию и учат его.
Да.
Захотели, наоборот, немцы выучить испанский, они поехали в испанский и выучили его.
Ну, у нас затратно,
да. У нас-то уникальная ситуация, мы тут, да, сидим себе сами в Кирове и учим, и при этом учим их хорошо.
Но поможет, если я там, поставлю радио с английскими программами?
Конечно.
Включу сериалы, не переведенные или фильмы?
Да, абсолютно.
Вот интерфейс поменяю.
Нет, сейчас это вот возможно все с интернетом.
Абсолютно.
Смотреть, слушать.
Есть ведь такие специальные сайты, где можно найти себе собеседника на английском языке. И просто вот так вот, да, беседовать о чем-то, о чем угодно. Это сейчас это вообще никаких преград для этого нет. Это раньше, в наши советские времена, приходилось где-то как-то там, да, друг по переписке, дойдет письмо, не дойдет, придет, не придет.
Голоса Америки,
да, да,
BBC.
Да, 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 под одеялом.
Хорошо, про методы. Давайте поговорим об учении. Живой репетитор, живой преподаватель, он лучше, чем какие-то онлайн-курсы? Или, в принципе, и то сойдёт?
Что имеется в виду живой репетитор и онлайн-курсы? Онлайн-курсы ведь это тоже преподаватели. Он просто разделен с тобой, да, каким-то пространством.
Но они, как правило, работают там на группу, а репетитор, он индивидуальный.
Почему онлайн ведь тоже может быть индивидуально?
Ну нет, все равно. Вот, с репетитором...
Вы имеете в виду, он дистанционно или лицом
или
к лицу?
Лично.
Да, вот личное.
Нет, тут мне кажется, что вот репетитор, там он нацелен на определенные цели. Подтянуть язык, какие-то коммуникативные моменты с репетитором плохо. Мне надо все равно какая-то должна быть группа там или еще с кем.
Нет, понимаете, мы не туда. Индивидуальное или групповое обучение?
Да.
Обучение дистанционное, либо обучение лицом к лицу. Это разные несколько.
Но
да?
Дистанционное, допустим, если мы берем онлайн, хорошо, индивидуальное онлайн и индивидуальное с присутствующим рядом с тобой человеком.
Здесь все зависит от индивидуальных особенностей того, кто изучает язык. Кому-то, то есть вот мне, например, без разницы, я работаю лично, лицом к лицу, либо я как бы онлайн отделена, да, от человека. Я могу и так, и так. Тому, кто учит язык, есть ведь такие люди, которые не могут в дистанте работать. Кому надо непосредственное вот такое общение, я так лучше понимаю, они прям так и говорят, да, особенно вот школьники, которые там готовятся к ЕГЭ или еще куда-то. Нет, мне вот так надо, мне надо так. То есть тут надо, это только личные. Тут сложно сказать, это лучше, это хуже. Все хорошо.
Все индивидуально. Ну,
да,
то есть,
да, точно так же.
Кому требуется, чтобы по голове погладили,
да,
или,
да,
или линейкой по,
да,
рукам,
да,
дали.
Да, непосредственно. Да, и опять это же самое, индивидуальное занятие или групповые. Если начинать учить язык, то это лучше в группе. Мини-группа. Не 10 человек даже, а 4-5.
А в чем преимущество?
Сам с собой сижу и разговариваю, или сам разговариваю даже лицом к лицу к преподавателю, с преподавателем-репетитором, так преподавателю это неинтересно. Зачем ему это вот, да? Он может где-то подправить, направить, сказать, вот давайте, да? А когда у вас группа, то ты... Вот представьте, что мы мини-группа, да? Или вот я преподаватель, а вы мини-группа, и я вам даю задание. Например, мы отработали какую-то структуру, и мы начинаем ее вводить, вы начинаете ее вводить в свою речь, и вы можете ее с Машей поговорить, с Кариной поговорить, со мной поговорить. Вы три раза, да, в трех вариациях, вы можете получить респонс какой-то от своих собеседников, все время разный. Это эффективнее намного, начинать. Потом уже, когда речь заходит о том, чтобы совершенствовать где-то что-то или какие-то специальные навыки приобрести, то тогда, конечно, индивидуально. И всегда надо помнить о том, что изучение иностранного языка – это... 20% работы на курсах с преподавателем, еще где-то, и 80% это самостоятельной работы домашней.
А как правильно выстроить вот эту домашнюю работу? Это регулярность,
да,
каких-то,
да,
занятий?
Да, систематичность – это главное слово. Систематичность. Ну, как вот вы смотрите на пианино, пианисты, они сколько в день тренируются, чтобы стать, выиграть конкурс Чайковского? Сколько лет они у них на это уходит?
Ну, все-таки конкурс Чайковского.
Ну, вот знаете, какой минимум? Минимум, как я говорю детям, которые не углублёнка, а просто вот ходят ко мне там три раза в неделю, да, на уроки. 5 минут читать, 5 минут слушать, 5 минут говорить и 5 минут
писать.
Ну, это вот
по видам деятельности.
По видам деятельности, которые должны быть. То есть хотя бы, чтобы вот что-то у них оставалось после урока и как-то это...
Каждый день это,
да,
имеется в виду.
День.
То есть тем, кто... хочет не быть двоечником.
Да.
как я сказала по-английски, да, видите, у меня английский язык накладывается на русский язык.
То есть вы уже думаете по-английски.
Да.
Давайте к самым интересным методам обучения перейдем. Вот курсы Илоны Давыдовой все время такие были, не помните?
Я помню, что слышала, но что это такое? Не помнится.
На кассетах. Там книжка, брошюрка была и несколько кассет.
100% я не изучала. Я помню этот курс, но я даже не пробовала.
Нет, я даже не знаю, что это, честно говоря.
Хорошие преподаватели у нас были, и поэтому...
Там смысл заработать денег был у дамы, видимо. Да. Там нельзя было с кассеты на кассету переписывать, потому что сразу падает качество, и вы уже не понимаете, что...
Что вы говорите?
Да, пудрили мозги. Нет, я имею в виду без преподавателя.
Да.
Возможно научиться?
Возможно. Возможно, но в какой-то момент вам преподаватель все равно понадобится. Mm-hmm. Может быть, не в качестве репетитора, а в качестве консультанта, который скажет вам, возьмите вот этот учебничек, попробуйте, mm-hmm. вот на этот курс попробуйте. Можно самостоятельно, значит, сейчас же очень много этих онлайн-курсов и всего, при этом все они предлагают бесплатные уроки. Первый пробный урок бесплатно. Так вы заходите на все и пробуйте.
Так это все равно будет один начальный уровень.
Нет, все же все равно выстраивают по-разному, все используют разные материалы, разные методики какие-то. Ну и посмотрите, что где как. Потом ведь вот все равно можно где-то найти себе единомышленников вот на пару, да, и хотя бы где-то там несколько минут в день в перерывах между работой, эфирами, да, говорить «How are you?» и так далее.
Нет, просто если человек какой-нибудь страшный интроверт, и он
пугается
общением, можно выучить язык?
Можно.
Только для чего он интроверт, если он не собирается ни с кем на нем общаться?
Разные же цели могут быть, конечно. Писать научные статьи, да? Я знаю несколько примеров людей, которые выучили самостоятельно. Вот абсолютно. Ну, не то чтобы абсолютно с нуля, но как большинство у нас, наверное, да, в школе учил, но все забыл. В институте на первом курсе ходил, за это мне поставили зачет и экзамен. Да, а потом вдруг надо стало этот язык. Ну, вот в свое время... Просто когда у меня была возможность съездить на стажировку в США, у нас в группе был мальчик из Красноярска. И он вот после университета стал работать в международном отделе. Он узнал, что есть такая программа. У него была сильная мотивация. И он за 2 года сам абсолютно выучил язык до такого уровня, что он прошел все вот эти стадии собеседования, стадии там, каких-то экзаменов. TOEFL в то время еще сдавали. И вот он был, ездил с нами. И он говорил вполне прекрасно. У него было не очень хорошее произношение, но кого это волновало?
То главное, если... чтобы мотивация была.
Это главное, мотивация. Зачем? Сначала надо всегда ответить себе на вопрос, зачем ты хочешь учить иностранный язык? Ответ для себя. Это неправильный ответ. Должна быть конкретная формулировка, и вы уже нам озвучили эти мысли. Смотреть сериалы, общаться в сети,
поехать там, туда-то, учиться за границу,
осваивать
еще,
какие-то новые компетенции, которые вот есть только в иностранном изложении. Да? Общаться с семьей, научить ребенка, следить за тем, как он учится в школе. Цели могут быть самые от глобальных до самых вот обыденных. Но надо ответить на этот вопрос. И поэтому будет, исходя из этого, будет выстраиваться то, как вы будете учить язык. И с какой скоростью вам его надо будет учить.
То есть момент, когда там все учат, и мне тоже надо, если ты нормально
живёшь. Не работает, не работает.
То есть за компанию...
Нет, это тоже, кстати, за компанию. Да, у меня молодой человек у меня учит язык, ему надо для работы, для карьеры. Я поддержу его, я буду с ним вместе учить. Почему нет?
Пока он не взводит. Такое тоже.
Да, и может случиться так, что я выучу его быстрее.
А слышали ли вы про метод Шехтера?
Ну, что это такое? Может, и слышали, но под другим названием.
Я не буду углубляться, я просто надеялся от вас слышать. Там что-то изучение языка на каком-то эмоциональном уровне, но я сам не знаток, просто думаю, может быть, специалисты подскажут.
Нет, есть такой метод, я не помню, как он точно называется, но там смысл в том, что это связано с детьми, это модный современный метод обучения детей, когда они вся новая лексика, которую они осваивают, а мы говорили, что дети заучивают, да, что они это переживают на физическом и эмоциональном уровне, то есть если глагол run, так ты беги, а если глагол sit, так ты сиди, а если глагол hug, так иди обнимайся. Как-то не знаю, я особо тоже не вдавалась, поскольку это уже такие вопросы частные методики обучения, да, я все-таки больше в сторону лингвистики и филологии.
Я придерживаюсь мнения, что все равно надо учить язык хорошо. Знаете, есть такое понятие грэмонации? Кто это?
Такой. Люди, которые исправляют постоянно твои ошибки
и в сети. Не только исправляют, но и сами владеют, и вот это вот...
Ну, поэтому исправляют, что владеют.
Углубляются и до сути доходят. То есть я думаю, что надо все равно, не старыми какими-то методами, понятно, сейчас немножко по-другому мы учим, но тем не менее надо осваивать очень глубоко и хорошо язык.
Не знаю, тут все зависит опять от целей. Зачем человеку, который хочет путешествовать по всему свету, зачем ему эти подробности? Тут какой у нас? Continuous inclusive или эксклюзив. Зачем ему это?
Понятно,
зачем? Тут... Ему
тути-ту-ту. Вдруг кто-нибудь спросит? Здесь можно объяснить.
Ему тути-ту-ту и все.
Так, я куда-то вниз поехал. А все-таки вы можете посоветовать, с чего начать человеку? Может быть, какие-то курсы вам знакомые, если человек решится заниматься этим сам по себе? То есть не ходить на занятия, а сидеть дома. Есть какое-то хорошее универсальное средство. Для меня самое лучшее, это если лечь спать, надеть наушники, утром встать и уже включаешь фильм на родном языке и смотришь.
Все понимаешь.
Это идеал. Да. Это у меня был такой профессор Беренбаум, который говорил, я мечтаю о том, чтобы я так открыл свою черепную коробку, всем бы вам по кусочку раздал, и вы бы все знали. Так это примерно из той же серии.
Ну, я понимаю, что это пока еще фантастика, но, с другой стороны, есть какие-то хорошие такие, панацея прям.
Тот же Петров, которого вы упоминали в его серии «Полиглот», мне например, он очень импонирует и очень нравится. Как он это объясняет все, да, но это не значит, что вы за 10 дней все выучите, а это значит, что вы освоили, посмотрели, один первый элементарный, где самый, так вы на нем задержитесь и попробуйте что-то в этом направлении поискать, посмотреть другое, подучить какую-то лексику, расширить, быть настолько уверенным в том, что вы это освоили, а за один раз это нельзя за одномоментно, за полчаса или за час, или за один день, за один присест, как говорится, то есть посвятите сколько-то этому время, почитайте найдите какие-то детские книги, ведь это всегда прекрасно для начинающих читать, потом множество всяких мультфильмов тех же, это ведь не значит, что только дети могут их смотреть, но и взрослые.
Нет, изучение языков – это все равно труд.
Конечно.
Можно конечно, найти что-то, то, что тебе интересно и...
Что тебе понравится.
Да. Не обязательно по учебникам, абсолютно правильно.
Но учебник рано или поздно все равно появится. Все равно появится, чтобы систематизировать.
Нет, какая-то основа должна быть. На какой основе ты учишь, все равно что-то должно быть такое объединяющее.
Как получать удовольствие, изучая язык? Это вообще возможно или действительно...
Как это невозможно? Это же вообще счастье. Это счастье.
Я не представляю себе.
Нет, а знаете, вот момент, когда я почувствовала, какое счастье говорить на языке и понимать. Я первый раз поехала в Англию в 96-м году, туда попала, и, конечно, трудно было вначале, потому что ты попадаешь в среду, все равно не тот язык, который ты изучал в институте. А потом, когда ты первый момент, что ты понял, что тебе сказали, и ты сам смог это сказать, то есть отреагировать, ответить.
То есть поймать какой-то маячок.
Всё, понимаете, это просто кайф какой-то. И ты потом уже все А потом еще, когда юмор понимаешь, мы как-то тоже были, и мы потерялись где-то, и... говорим, как нам туда-туда добраться. И такой идиот, этот англичанин, говорит, 10 pounds. Я вам все расскажу, но давайте мне 10 фунтов. Посмеялись, конечно, что это такая шуточка была. Но ты сразу понимаешь уже, шутят уже, и ты понимаешь.
10 баксов на дороге не валяется.
Поэтому тут, опять же, кайф ты словил от того, что ты понял, и ты сам смог ответить.
Не знаю, тут, я думаю, что на разных этапах обучения это может быть разное наслаждение. Например, для детей, когда они начинают само по себе, тарабарщину какую-то сказал, но я-то знаю, что это не тарабарщина, что это слово вот такое английское, а никто тебя не понял. И да, и я весь такой загадочный, весь такой прямо сразу тут все вырос у меня, рейтинг сразу приподнялся, да. Потом действительно, когда постарше становятся дети, вот что я могу это сказать по-английски. Вот опять же из личного опыта, мы в Китай, когда ездили со студентами, значит, по Китаю, по городу, там город Чунцин был, вечером гуляем, и маленькие китайчата вокруг нас бегают, и понятно, что мы не китайцы, мы выделяемся. И они к нам подбегают, и «How are you? What's your name? Where are you from?» И мы им отвечаем, и они просто, ну, чуть не лопнули от счастья.
То есть это не просто для того, чтобы поднять свой социальный статус, но еще и получить какую-то пользу. Про погружение в языковую среду хотелось поговорить, потому что очень многие утверждают, что без погружения в языковую среду, то есть там в стране, попасть в страну, где говорят на этом языке, ты нормально говорить все равно не будешь. С другой стороны, я тут почитал, специалист по теористической лингвистике Марко Ютич пишет, что погружение в иностранную культуру работает не для всех. Многие люди годами живут в другой стране, но так и не осваивают язык на высоком уровне. При погружении в культуру вы не получаете объяснений, как работает тот или иной языковой процесс, поэтому вы не прогрессируете. Я сразу вспоминаю почему-то наших соотечественников на Брайтон-Бич.
Я тоже хотела сказать, Брайтон-Бич в Нью-Йорке, да, где говорят, что уже, что там же полиция уже, все полицейские говорят по-русски. То есть они не смогли, так сказать, да, заставить выучить английский язык. Нет, они лучше сами адаптировались к этому. Да, я согласна с товарищем, что это не для всех. И, ну, яркий пример, вот я думаю, что мы перед вами сидим. Да, у нас были возможности временно погрузиться в эту языковую среду. Но ведь до того, как мы туда погрузились, мы ведь овладевали языком здесь, в городе Кирове. На факультете иностранных языков. Маша?
На ночфаке.
На ночфаке. Поэтому как бы...
Нет, здесь вопрос, вот как ты сам можешь себя... вот как ты можешь, как, ну, вот этот языковый барьер, как ты можешь преодолеть? Но тут все равно было некое вот погружение, когда у меня он прошел, когда приезжали американские преподаватели, и у нас была встреча, и нам никто не переводил. И мы должны были, ну, хотелось общаться-то все равно на языке, и ты вот хочешь, не хочешь, а ты все равно будешь задавать вопросы и будешь слушать ответы, и поэтому вот...
Ну, и опять ведь, вот вы понимаете, языковая среда, надо уметь ей воспользоваться, этой языковой средой. Помните, в 90-е годы программа Walk and Travel, которая была популярна, и все в Америку поехали студенты, да, на летнюю практику, там еще где-то как-то они толпами ездили туда. Ну, они уезжали прилично говорившими по-английски, они возвращались, но я их называла немыми. Потому что они жили в хостелах, комьюнити у них было русскоговорящие, работали они где-то в ресторанах, там еще бог знает где, молчаливой работой.
И всё, что... Только чаевые попросите, все.
Да, да, да. То есть они абсолютно все забывали. Они общались, скажем так, не с лучшими носителями языка, американского варианта английского языка. И они приезжали сюда и как бы...
Ну нет, а с другой стороны, все равно все индивидуально. Если тебе надо,
конечно,
было...
Конечно, нет. Были и прямо противоположные случаи, несомненно. Но с усовершенствованным языком приезжали только те, кто работал, вот кто был, кто говорил. Там экскурсоводом где-то работал или еще где-то как-то. А вот большинство все-таки все равно были вот немыми, я их называю.
Ну, вообще это очень странно. Ты попал в страну, язык, который ты хочешь изучить, и даже если вот в данном случае живешь ты в хостеле среди своих, у тебя нет возможности попрактиковаться, ну, пойди куда-нибудь, сходи в магазин, погуляй.
Да. Это все индивидуально. Заведи друзей там где-то.
Смысл лететь за тысячи километров, чтобы вернуться с тем же багажом.
Или в Макдональдсе свободная касса.
Или вообще еще больше потупить.
Да.
Скажем так. А по-вашему сейчас вообще человеку нужен хотя бы один носитель языка, чтобы говорить правильно? То есть, может быть, там какой-то русский преподаватель, русскоязычный.
А где уверенность в том, что носитель языка будет говорить правильно?
Ну нет, если это классный преподаватель.
А вы имеете в виду в качестве преподавателя?
Да, или онлайн хотя бы общение. Ну, понятно, что там какой-нибудь индус может выдать себя за американца, и ты будешь думать, что все американцы так говорят. Но я думаю, это уже клинический случай, все смотрят фильмы и знают прекрасно, как кто говорит. Но вообще нужен носитель языка, или можно и без него обойтись?
Желателен, я бы сказала. Желателен, причем он, знаете, желателен на таком этапе, когда вы изучаете язык, и у вас вдруг возникает чувство, да, у меня вообще ничего не получилось, я ничего вообще, зачем это все? и тут хобана вам носитель языка, и вы, а вот давай-ка с тобой поговорим, и вы понимаете, что делаете все правильно.
Или наоборот.
Нет. Я думаю, что иностранцы, Маша уже об этом говорила, они всегда очень доброжелательны и очень хорошо реагируют на то, когда ты начинаешь говорить на их языке. И они просто вот...
Не засмеют,
ошибки поправлять не будут.
То есть бояться этого не стоит?
Нет, абсолютно. Они всегда очень открыты и удивляются, как хорошо вы говорите по-английски.
Где их искать? Есть какие-то места?
Есть специальные, как бы можно в любом поисковике забейте, пообщаться с иностранцем, там, например, там, или пообщаться на английском языке онлайн, вам выдадут список этих сайтов, чатов, где это можно все сделать. И они рабочие и вполне нормальные.
Нет, а вот сейчас у нас много очень иностранных студентов.
Да.
Все больше и больше.
Да.
Англоязычных поискать, не обязательно англоязычных.
И не только англоязычные, что и испанцы, и франко-говорящие, китайцы. Да.
Искусственного интеллекта стоит нам бояться? Угроза это для языка?
В том смысле, что зачем нам изучать язык, искусственный интеллект все сделает
сейчас
за нас.
Сейчас столько переводчиков мощных появилось онлайн.
Я согласна, что вот это в плане перевода, эти инструменты так быстро развиваются и совершенствуются, что просто это вот, да, с космической скоростью, да. Но я думаю, что живой переводчик никуда не уйдет все равно. Они полезны, эти инструменты, ими надо пользоваться, если они есть, надо уметь ими пользоваться.
Ну, то есть они вот как раз мотивацию-то эту отбивают.
А, вы это имеете в виду? Ну, вот как
зачем учить язык, если вот есть у меня в телефоне там приложение?
Ну, как вы себе представляете, будет происходить общение? Общаться будут ваши телефоны, а не вы?
Ну, там, смотря какие цели, если, допустим, какой-то романтик, то да, это уже будет странно выглядеть. А если какие-то деловые переговоры...
Ну, тоже будет странно выглядеть.
Конечно,
это ведь статус, это все равно статус. Знание языка – это все равно статус, да?
Ну и все равно мы учим детей, мы говорим, вы изучаете языки, и вы будете более конкурентны на рынке труда, нежели имея язык, знание языка, нежели без языка.
Ну то есть это говорят же, что
это
must have, да, как бы обязательное то, что да, вот эти навыки, IT-навыки, знание языка и водительские права, это те три компетенции, которые должны быть у каждого.
Так,
все начали считать, да? Сколько у нас этих?
Школьное образование, школьные вот люди выпускаются из школы, приходят в институт. Как вы оцениваете школьное образование, учеба иностранных языков?
Тут опять очень индивидуально. Понимаете, какой учитель тебе попадется, я могу сказать 100%. Вот, как я, например, пришла после школы, я была практически нулевая, потому что у нас был перевод только. Вот мы сидели, переводили, ничего не делали. Институт мне дал все. Сейчас немножечко другие программы, но и все равно от учителя много зависит.
Нет, я работаю вот нынче у меня первый курс, да, набор. Конечно, дети различаются. Все зависит от того, из какой школы они пришли. Отличаются очень сильно городские, сельские школы, несомненно. Значит, отличаются, естественно, лицеи с углубленным, вот эти школы с углубленным изучением отдельных предметов, там вообще лингвистические гимназии, они, естественно,
на порядок
выше. Но в целом, даже вот если это выпускник простой школы, обыкновенной, причем тот, который не заряжен на то, чтобы идти на инфак и учить английский язык, нормально все. Все вот как бы даже не на уровне выживания, но, по крайней мере, когда мы начинаем что-то вспоминать и повторять, все реагируют и все пытаются что-то говорить. Хотя, конечно, я ничего не знаю, не знаю. А когда начинаешь, так сказать, тянуть-то из них, так все и льется потоком.
Откуда из-под корки все это всплывает? Ну, в общем, мы сегодня просто хотели как-то, не знаю, нашим слушателям показать, что изучать языки – это не страшно.
Абсолютно.
Если есть у вас хоть малейшее желание, попробуйте, вам понравится.
У нас сегодня в гостях были заведующая кафедрой иностранных языков и методики их изучения в РГУ Татьяна Щербакова и учитель английского языка школы номер 27 Мария Русинова. Спасибо большое.
Спасибо большое вам, родивых студентов и учеников.
Спасибо.
Глеб Ударин, Карина Алаян. Мы услышимся через неделю.
Всем пока. До свидания.